Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Мир обеспокоен северокорейскими испытаниями атомного оружия. Как убедить Пхеньян отказаться от военных ядерных разработок? Молодого художника обвиняют в экстремизме и хранении наркотиков. Почему властей так беспокоят творческие монстрации Артема Лоскутова? Власти Казахстана запретили распространять и читать книгу «Крестный тесть». Что такого крамольного написал бывший зять казахстанского президента Нурсултане Назарбаеве? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 25 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Вечером в понедельник в Доме культуры имени Горбунова в Москве проходит благотворительный концерт «За нашу и вашу свободу» в поддержку невинно осужденных и узников совести. Момент первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы». Концерт этот еще продолжался в прямом эфире программы Максим Ярошевский, корреспондент «Радио Свобода». Он сейчас в ДК Горбунова. Максим, добрый вечер. Что сейчас происходит в зале?
Здравствуйте, Андрей. Концерт начался буквально час назад, до сих пор продолжается. Я скажу, что я удивлен, потому что зал заполнен под завязку, причем многие люди пришли с цветами, а многие пришли с маленькими детьми, чтобы послушать Галича, Юлия Кима. И сейчас я передаю трубку правозащитнице Людмиле Михайловне Алексеевой.
Добрый вечер, Людмила Михайловна. Это Андрей Шарый. Приветствует вас из студии «Радио Свобода». Скажите, пожалуйста, что вы чувствуете сейчас? Нравится вам концерт?
Мне нравится концерт, но он мне начал нравиться еще до того, как я сюда пришла. Мне нравится, что в Москве проходит концерт, благотворительный концерт в пользу политических заключенных российских, и зал полон, самые разные люди пришли для того, чтобы услышать любимых артистов. И я думаю, не только для того, чтобы услышать любимых артистов, а для того, чтобы продемонстрировать, что они сочувствуют нашим политическим заключенным. Вот это для меня очень важно.
Я согласен с вами, это, конечно же, тоже форма солидарности. Скажите, пожалуйста, Людмила Михайловна, по вашему мнению, как много в России сейчас политических заключенных? Кого вы относите вообще к этой категории?
Вы знаете, их не так много, но мы не так много знаем. Знаем мы несколько десятков. Это прежде всего, самые известные политические заключенные, это Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, потому что мы определяем политических заключенных не только так, как определяет их международная амнистия, что это узники совести. Мы определяем политических заключенных, это те, кто утратили свободу по политическим мотивам. И это ученые, Игорь Сутягин, Валентин Данилов, Решетин, пятеро их, обвиненных якобы в шпионаже, хотя они не разглашали никаких секретных сведений, только чтобы утолить аппетиты нашего ФСБ. Это молодые ребята из Лимоновской партии, которые арестованы и отбывают сроки за то, что они выступали, выражая свой протест против нынешней политической системы в мирной форме. Самый многочисленный отряд наших политических заключенных – это мусульмане, осужденные по статье за терроризм. Конечно, среди них, наверное, есть и люди, которые действительно террористы. Но большинство из них – это просто верующие мусульмане, которых набирали по церквям, по мечетям, по такому признаку, часто ходят в мечети, истово молятся, значит, ваххабит, значит, террорист.
Людмила Михайловна, скажите, пожалуйста, есть у вас ощущение, что российское общество способно генерировать какие-то формы гражданской активности, гражданского сопротивления, гражданской позиции вот по той проблеме, которую мы сейчас с вами обсуждаем?
Я бы сказала, что настоящие вот такие политические заключенные, которые по формуле международной амнистии считаются политическими заключенными, это лимоновцы, которые действительно люди с политическими взглядами. А остальные никаких они политических протестов не выражали. Они просто оказались почему-либо жертвами политически мотивированных судебных процессов.
Спасибо, Людмила Алексеева, одна из старейших российских советских правозащитниц, председатель Московской хельсинкской группы в эфире «Радио Свобода». Концерт «За нашу и вашу свободу» проходит в понедельник вечером в Доме культуры Горбунова. В участие в этом концерте принимают Юлия Ким, Александр Филипенко, Виктор Шендерович и Александр Городницкий. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 25 мая. Совет Безопасности ООН ночью с понедельника на вторник обсудит ситуацию в связи с ядерным испытанием в Северной Корее на экстренном заседании. Министерство обороны России подтвердило факт ядерного испытания в КНДР, и мощность заряда, согласно данным российской стороны, составила от 10 до 20 килотонн. Страны Запада выступили с резким осуждением Северной Кореи. Американский президент Барак Обама призвал мировое сообщество к решительным действиям. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун назвал испытание угрозой всему миру. Россия также выразила обеспокоенность. Подробнее о международной реакции на ядерное испытание в Северной Корее мой коллега Данил Гальперович.
С тем, что нужно собирать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, согласились все его постоянные члены. При этом президент США Барак Обама сделал достаточно жесткое заявление, сказав, что северокорейские испытания представляют угрозу для всего международного сообщества. Российский МИД был гораздо осторожнее. Сначала находящийся в Бейруте министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что все надо проверять.
Мы, естественно, озабочены сообщениями о том, что КНДР произвела взрыв ядерного устройства. Мы, естественно, полагаемся также на необходимость перепроверить эти сообщения, в том числе средствами национального сейсмического контроля. Полученные данные оперативно анализируются. После этого будем делать вывод.
Российские военные оказались откровеннее дипломатов, говорит начальник пресс-службы Министерства обороны Александр Дробышевский.
Службой специального контроля Министерства обороны Российской Федерации на территории КНДР, это 80 километров северо-западнее города Килджу, зарегистрирован подземный ядерный взрыв мощностью от 10 до 20 килотонн.
Позже и МИД России выступил увереннее, заявив, что Пхеньян нарушил резолюцию Совета Безопасности ООН. Самая обеспокоенная реакция последовала из Японии, где генеральный секретарь Кабинета министров страны Такео Кавамура объявил о создании специального антикризисного штаба.
Если Северная Корея действительно осуществила ядерное испытание, это стало явным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, с которым мы не можем смириться. Мы совместно со всеми заинтересованными государствами, в том числе в Совете Безопасности ООН, предпримем решительные ответные шаги.
Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский полагает, что соседи Северной Кореи сидеть сложа руки не будут.
Конечно, Корея не собирается сбрасывать атомную бомбу, допустим, там на другую часть Кореи, на Южную Корею или там на Японию. Конечно, нет. Но где может быть гарантия? Мы можем себе представить, какое сейчас настроение там. Я думаю, что и Япония, и Южная Корея могут начать работу по созданию собственной атомной бомбы. Раз Северная Корея имеет, то для страховки, так же, как это было, помните, с Индией и Пакистаном. Сначала одни начали работы, другие, увидев это, тоже начали работы, и почти одновременно они создали себе атомные бомбы для страховки. Так вот и здесь может быть. А это означает, что вообще вся концепция неприсоединения ядерного, она все сейчас рассыпалась.
По мнению эксперта, с самой Северной Кореей поделать уже ничего нельзя, и даже усиление санкций вряд ли может помочь. Теперь, полагает Георгий Мирский, пристальный взгляд мирового сообщества будет обращен на Иран. Хотя для Соединенных Штатов ситуация на Ближнем Востоке не обещает ничего хорошего.
Я думаю, что один из главных уроков того, что вот произошло с этим взрывом, это именно то, что сейчас начнут более серьезно относиться к иранским делам. Ведь тут дело не в том, что Америка, скажем, боится иранской атомной бомбы или корейской бомбы. До Америки никто не достанет. Дело в другом. Союзники Америки, вот возьмите, например, Израиль. Ну что вы хотите? Представьте себе, что вы живете в маленькой стране, соседство с которой находится, в общем-то, недалеко, по крайней мере, большая держава, руководитель которой прямо заявляет, что Израиль должен быть стерт с карты мира. И вот это большая держава. державы идет на всех парах к созданию бомбы. Как израильское население может себя чувствовать? Сейчас, как говорится, страна одной бомбы, так называют one bomb country. Естественно, будут давить на свое правительство, чтобы пока не поздно, чтобы оно пока не получилось так, что вот мы будем сидеть и ждать, а центрифуги работают, крутятся там, уже больше 5000 их, пройдет какое-то время, и неожиданно мы узнаем, что вот там тоже произошел какой-то взрыв. Тогда уже будет поздно, уже будет передена черта, ничего ты рано не делаешь, никто воевать с ним не будет, если у него будет бомба. Беда для Америки в том, что она не может бросить Израиль. Хотя, как говорят военные специалисты, Израиль своими силами все равно не сможет уничтожить иранский ядерный потенциал, он глубоко запрятан где-то, рассредоточен и так далее. Но они, тем не менее, могут пойти на это в расчет на то, что Америка их не оставит. И тогда Америка против своей воли будет втянута в войну с Ираном.
Картина получается достаточно мрачной, потому что если допустить, что Ирану вслед за Северной Кореей дадут создать ядерное оружие, то это тоже никого не обрадует. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Северная Корея испытала еще две ракеты малого радиуса действия в дополнение к той, которая была запущена ранее в этот же день. Что же касается ядерных испытаний, то они прошли через месяц после того, как Пхеньян объявил о возобновлении работ по своей ядерной программе и выходе из 6 сторонних переговоров по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Насколько опасна северокорейская ядерная программа? На эти темы с экспертами беседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Хроника развития северокорейской ядерной программы выглядит так. В 1979 году Северная Корея после многих лет взаимодействия с Советским Союзом в ядерной области начала строить свой первый собственный ядерный реактор по производству обогащенного плутония, существование которого Пхеньян признался Международному агентству по атомной энергии только в 1985 году. И тогда же страна вступила в договор о нераспространении ядерного оружия. 18 годами позже Северная Корея создала прецедент и вышла из этого договора, а уже через 3 года провела первые испытания ядерного оружия. Затем последовали годы переговоров, самым ярким моментом которых было неожиданное согласие в 2007 году взорвать охладительную башню реактора в Ёнбине. Зрелище было красивым, но эксперты отметили, что это шаг косметический. К тому же реактор уже работал бесперебойно в течение 10 последних лет, что позволило Корее получить около 8 ядерных зарядов. Пхеньян после этого совершил запуск многоступенчатой ракеты, вышел из 6-сторонних переговоров, а в прошлом месяце и возобновил работу реактора. Эксперты не сомневались, что после этой череды провокационных действий по отношению к международному сообществу Северная Корея сделает еще что-то, либо запустит ракету, либо проведет ядерные испытания. Но что она сделает это так быстро, оказалось неожиданностью. Почему Северная Корея вновь стала вести себя плохо? Ведь основное условие северокорейского режима в последние годы вычеркнуть страну из списка государств, поддерживающих терроризм, было выполнено еще администрацией Джорджа Буша в октябре прошлого года. Мы беседуем с бывшим заместителем главы американской делегации на 6-сторонних переговорах, а ныне профессором Джорджтаунского университета Виктором Ча.
Мы толком не знаем, что происходит внутри руководства Северной Кореи. Явно северокорейский лидер плохо себя чувствует. А каждый раз, когда в тоталитарных режимах, как этот, возникает политическая расплывчатость, она выражается в плохом поведении по отношению к внешнему миру.
Возможности международного сообщества оказать давление на северокорейский режим весьма ограничены. Совет Безопасности ООН уже ввел эмбарго на ввоз предметов роскоши, столь милых сердцу любимого лидера и вождя. Ну, вот все говорят, что у Китая есть способы воздействия. Но дайте мне пример, какие. Ну хорошо, Китай введет ограниченные экономические санкции. Ну и что? Это скажется только на народе. В стране вновь будет голод, а режим это не пошатнет.
Это не те рычаги давления, которые ударят по северокорейскому народу. Мы говорим об отношениях элит, об отношениях между военными, между партиями, которые Китай может использовать. Голод, который переживает северокорейский народ, вызван не международными санкциями. Это результат плохого руководства и развала экономики. Соединенные Штаты, например, в прошлом году предоставили Северной Корее самую большую продовольственную помощь. Поставки продовольствия из США покрыли 50% нехватки продуктов питания в Северной Корее. У США была очень хорошая программа, потому что продукты питания доставлялись непосредственно людям на местах. В прошлом месяце вся американская гуманитарная команда была вышвырнута из страны, по причинам, которым трудно найти объяснение.
Нынешние испытания — попытка показать, что у режима есть рычаги сдерживания, если кто-то извне попытается вмешаться в момент перехода или передачи власти в стране. Но есть, по-моему, еще один момент, заслуживающий анализа. Подходит время очередного пересмотра договора о нераспространении ядерного оружия, и единственная страна, вышедшая из этого договора, нарушали его многие. Северная Корея, не исключено, просто хочет получить новый статус, говорит Джон Парк, директор рабочей группы по проблеме Северной Кореи Института мира США.
Конечно, некоторые страны видят Северную Корею как де-факто ядерное государство. Соединенные Штаты к этому относятся иначе. США настаивают на продолжении переговоров с Северной Кореей как со страной, от которой можно было бы добиться отказа от ядерного оружия. Кто-то говорит, что этот спор носит академический характер, что это просто разница в терминологии. Но США все-таки предпочитают не называть Северную Корею ядерным государством.
Китай, кстати, уже однажды присоединялся к экономическим санкциям, перекрыл поставки нефти в 2006 году, когда Северная Корея готовилась к первому ядерному испытанию. Северокорейское руководство тогда хладнокровно рассудило, что за статус ядерной державы надо платить, и провело испытание.
Рассказывала Ирина Лагунина.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Создают ли угрозу международной безопасности ядерные испытания в Северной Корее? Об этом говорим со специалистом по ситуации на Корейском полуострове Валентином Моисеевым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 25 мая. Сегодня в Москве у здания Следственного комитета при прокуратуре России прошел пикет социалистического движения «Вперед» в защиту Артема Лоскутова, молодого художника, задержанного несколько дней назад в Новосибирске по подозрению в хранении наркотиков. Однако, несмотря на протесты его товарищей, Лоскутовым сегодня предъявлены прокуратурой официальные обвинения. Подробности у моей коллеги Вероники Боде.
Нет полицейскому произволу!
Нет полицейскому произволу!
Искусство не наркотик! Искусство не наркотик!
Свободу Артему Лоскутову!
Нет политическим репрессиям!
Это голоса участников пикета в защиту Артема Лоскутова. Возле здания Следственного комитета собрались сегодня около 20 человек и провели там целый час, демонстрируя плакаты и скандируя лозунги. Пикет был согласован с городскими властями. Милиция присутствовала, но не вмешивалась. Говорит активист социалистического движения «Вперед» Всеволод Сергеев.
Наша цель сегодня привлечь внимание к фактически незаконным действиям Центра по борьбе с экстремизмом в Новосибирске. Центр Э, то есть те, кто непосредственно занимается охраны политического спокойствия в нашей стране, провели фактически незаконные действия, подбросив наркотические средства Артему и тем самым его принуждая отказаться от своей как бы политической и социальной активности. Да. Артем уже много лет является одним из организаторов монстрации. Это такое первомайское художественно-политическое действие. И, собственно, он является в Новосибирске одним из лидеров протестного движения. Собственно, за это его и арестовали. Центр С выполняет политический функции, борется с политической оппозицией любой и, собственно, отбрасывание наркотиков – это его любимый как бы метод борьбы.
23-летний художник Артем Лоскутов был задержан 15 мая в Новосибирске по подозрению в хранении наркотиков. Подробности этого дела в репортаже корреспондентов «Радио Свобода» в Новосибирске Павла Куравского и Екатерины Гавриловой.
Дзержинский районный суд Новосибирска 20 мая избрал меру пресечения задержанному по подозрению в хранении наркотиков художнику, идеологу и одному из организаторов монстрации Артему Лоскутову. Несмотря на убедительные выступления друзей Лоскутова, многочисленные положительные справки характеристики с места работы и учебы и несколько личных поручительств, суд признал позицию органов дознания обоснованной и заключил Лоскутова под стражу до окончания следствия и суда по этому делу. Артем Лоскутов – художник, студент Новосибирского государственного технического университета, участник творческого объединения БПП, что расшифровывается как «бабушка после похорон». Считается одним из отцов-основателей традиции проведения первомайских монстраций, столь популярных в последние годы в Новосибирске и во многих других городах России. Основная цель –
демонстрантов внедриться в тело любой санкционированной общественной акции со своими творческими лозунгами, вроде «Ну и чё» или «Минздрав не прав». Своими версиями об этом деле с нами поделилась коллега по творческим проектам и близкая подруга Артема Лоскутова Любовь Беляцкая.
Демонстрация проходит 6-й год, и, казалось бы, чё уже из демонстрации? Ну, потому что все в основном говорят, что из демонстрации докапываются. Ну, центр «Э», УБОП был раньше, да, по борьбе с организованной преступностью. Осталось вроде как в этом подразделении 40 человек. А что делать 40 людям в городе Новосибирске? Где сроду ничего нету. Вторая версия, это я сужу, потому что было выложено на блоге, который они мониторят, на нашем. Последнее, то, что мы заявили, то, что мы будем участвовать. И еще мы проанонсировали мероприятие международным не по правам сексуальных меньшинств. Должны были запускать воздушные шарики в Первомайском сквере.
Факт наличия наркотиков у задержанного Беляцкая категорически отрицает.
Какой идиот стал бы таскать с собой марихуану? 11 грамм, когда тебе звонит с утра начальник госпотела по борьбе с экстремизмом и говорит, что я с тобой выезжаю уже, все, на мигалке.
Акции в защиту Лоскутова прошли уже в нескольких городах страны. В Санкт-Петербурге, Чите, Туле. Запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой разобраться в деле Лоскутова направил депутат Госдумы Илья Пономарев.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Новосибирске Павел Куравский. По свидетельству Валентина Демиденко, адвоката Артема Лоскутова, сегодня его подзащитному было предъявлено обвинение.
Предъявили обвинение по части 1 статьи 228 «Хранение без цели сбыта наркотика, марихуаны». Отношение моего подзащитному к обвинению не признает, отказывается, что это его, настаивает на провокации. Как и раньше, Лоскутов отрицает свою причастность к вот, пакетику с наркотиком, настаивал неоднократно на проведении дактилоскопической экспертизы, так и сейчас при ознакомлении с обвинением им заявлено ходатайство о проведении очных ставок, в том числе и с понятыми. Защита и обвиняемый подали жалобы кассационные на указанное постановление. Мы считаем, что в тех жалобах, которые поданы защитой и обвиняемым, и достаточно данных о том, что решение суда, я имею в виду постановление о избрании Лоскутова в меру пресечения в виде ареста, мягко говоря, ну, необоснованно. Шероховатости очень много, и по мнению защиты, постановление незаконно. Ну, из оснований принятия решения это письменные, так сказать, документы из так называемого центра «Э» по борьбе с экстремизмом в Новосибирской области. Там вменяется ему, что распространяет наркотические средства в учебном заведении. Указано учебное заведение Новосибирский государственный институт на улице Проспект у нас есть Карла Маркса. К сожалению, такая солидная организация не удосужилась посмотреть, какого института нет у нас. Но это позволяет защите усомниться и во всей совокупности той доказательной, в кавычках, базе, которую представляет центр «Э» по данному делу.
Это был адвокат Валентин Демиденко. В пресс-релизе социалистического движения «Вперед», которое провело сегодня пикет в защиту Артема Лоскутова, отмечается, что, цитирую, художник стал очередной жертвой параноидальной антиэкстремистской кампании. Активисты движения требуют прекратить сфабрикованное, по их мнению, дело и намерены добиваться освобождения Лоскутова. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Власти Казахстана запретили распространять и читать книгу о Нурсултане Назарбаеве «Крестный тесть». Русская православная церковь добивается передачи в свое ведение новых историко-культурных объектов. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
За что генерала Шаманова произвели в командующие ВДВ?
Комментарии экспертов.
Политик Владимир Рыжков о том, как власть провоцирует национализм.
В блогах «Свободы».
Живой журнал ищет милиционера, который убил беременную женщину.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве половина девятого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Мировое сообщество резко осудило проведенные Северной Кореей ядерные испытания. Заявлениями по этому поводу выступили США, Великобритания, Германия, Япония, Китай, Россия и другие страны. Совет Безопасности ООН собирается сегодня на экстренное заседание, чтобы обсудить ядерные испытания в КНДР. Дефицит федерального бюджета в этом году составит не менее 7% валового внутреннего продукта, заявил президент России Дмитрий Медведев, представляя в Кремле основные тезисы бюджетного послания на 2010-2012 годы. По словам Медведева, это оптимистичный прогноз. В условиях глобального кризиса экономике России предстоит более глубокий спад, чем ожидалось. Бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что телефоны его адвокатов прослушивают спецслужбы. Он выступил на судебном процессе в Москве. Ходорковский не объяснил, откуда у него такие сведения. Генерал-лейтенант Владимир Шаманов назначен на должность командующего воздушно-десантными войсками России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Суд в Москве прекратил рассмотрение дела о заочном аресте адвоката Бориса Кузнецова, обвиняемого в разглашении государственной тайны. По сообщению агентств, Следственный комитет при прокуратуре России отозвал из суда ходатайство об аресте как преждевременное и незаконное. Милиционер, сбивший на машине в Москве беременную женщину, уволен из правоохранительных органов. По сообщению одного из подразделений МВД, где служил этот милиционер, он полностью признал свою вину. В Пакистане число мирных жителей, покинувших долину Сват, где продолжается операция правительственных сил против талибов, превысило 2 миллиона 300 тысяч.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 25 мая. Патриарх Московский всея Руси Кирилл обратился к премьер-министру России Владимиру Путину с просьбой передать ведение Русской Православной Церкви в Кафедральный собор в Калининграде. Этот протестантский храм, в стене которого захоронен великий немецкий философ Иммануил Кант, восстановлен в 80-е и 2000-е годы без участия государства. Из Калининграда сообщает корреспондент Радио Свобода Екатерина Тейги.
Когда было начато строительство кафедрального собора, не знает никто, но формально дата его основания считают 13 сентября 1333 года. Сначала он был католическим, потом перешел в ведение протестантов. В начале 19 века у стен собора был предан земле философ Иммануил Кант. Во время Великой Отечественной войны собор разбомбили англичане, и вплоть до 80-х годов минувшего столетия он стоял в руинах. И только 17 лет назад кафедральный собор стали восстанавливать. Сегодня это духовный центр, здесь работает институт Канта, выступает выдающиеся музыканты. Здесь построен орган, какого нет ни в России, ни в Европе. И весть о том, что все это церковь просит передать в ее ведение, для многих стала, мягко говоря, шоком. Говорит директор кафедрального собора Игорь Одинцов.
Патриарх просто открыто призвал к конфронтации католиков, протестантов с Русской Православной Церковью. Это было сказано открыто. Это сейчас широко обсуждается в Калининграде и вызвало волну недоуменных вопросов. Ну, во-первых, Русская Православная Церковь никакого отношения к кафедральному собору не имеет. Мало того, если по закону передать ему церковное это помещение, как можно использовать этот кафедральный собор? Он воссоздан, как был, протестантским. Куда он денет могилу Канта, прах которого захоронен в стенах собора? Куда он денет органы? Он что, будет службу вести с органами?
По словам Игоря Одинцова, на восстановление кафедрального собора церковь и правительство страны не потратили ни копейки. Храм поднимали из руин исключительно на деньги спонсоров и на людские пожертвования. Только орган строили на федеральные средства. Руководитель отдела коммуникации управления Калининградской епархии священник Михаил Селезнев, комментируя ситуацию, заявил, что поводом для обращения о передаче собора в ведение церкви стал новый закон о реституции, согласно которому имущество религиозного назначения возвращается его истинным владельцам.
По новому закону это все может отойти либо протестантам, либо католикам. Речь идет даже не о соборе совсем. Собор – это одно из зданий религиозного назначения, которое в соответствии с законами России церковь попросила у государства о передаче при условии сохранения пользователей, которые ныне существуют в этих учреждениях. И все это знают, и Одинцов это знает. Все было договорено, с ним предупреждено. Чего-то боится, значит, что-то там нечистое у него, видимо.
Кафедральный собор – не единственный объект, который просит свое ведение церковь. В списке еще 7 средневековых кирх, расположенных в Калининградской области. Среди них кирха королевы Луизы, ныне кукольный театр, и здание филармонии. Руководство этих учреждений культуры о возможных скорых реформах в известность не поставлены. Екатерина Тейги для Радио Свобода, Калининград.
Эксперты отмечают, требования Русской Православной Церкви о передаче в ее ведение историко-культурных объектов в разных регионах России в последние месяцы стали более активными. О новом этапе отношений церкви и государства в России я беседовал с социологом религии, специалистом по Русской Православной Церкви Николаем Митрохиным, сотрудником Института изучения Восточной Европы в Бремени.
Вообще, собственно, приход в Русской Православной Церкви до начала 80-х годов на территории Калининградской области исторически не существовало. Но если рассматривать картину более широко, а именно претензии Русской Православной Церкви на объекты культурного наследия в современной России, то это далеко не единственный случай. Можно, например, вспомнить историю с Рязанским Кремлем, тоже никогда церкви не принадлежащим, но вот в последние 2 года осуществляется передача его помещений церкви. Вот. И еще есть целый ряд историй подобного типа по другим регионам страны. Если говорить о ситуации в Калининградской области в целом, то там осуществляется принудительная кампания по преданию региону типа православного вида. Я слышал такие мнения от представителей Калининградской областной администрации, что, значит, город Калининград для того, чтобы укрепить там русское присутствие, российское присутствие, надо оправославить, чтобы было меньше, значит, католических и протестантских шпилей и больше православных куполов. В этой связи, в рамках этой как раз такой государственнической концепции, был построен в Калининграде копия храма Христа Спасителя из Москвы, но поменьше размером. Осуществляется передача менее заметных культовых зданий, соборов готической и барочной эпохи Русской Православной Церкви, которая, так сказать, там размещает свои общины.
Правовых никаких оснований нет для того, чтобы церковь новое имущество себе приобретала.
В России вообще отсутствуют правовые основания по факту передачи церкви имущества. Это каждый раз, так сказать, конкретное имущество составляет претензии от Русской Православной Церкви, которые потом рассматриваются государственными органами. Одно время специалисты Росимущества имущества пытались стоять на том, чтобы церковь как-то оформила свои претензии в виде какого-то списка, что же она хочет. Вот. Но церковь стоит на том, что мы еще точно не знаем, чего мы хотим, так сказать, но вот мы хотим точно все здания церквей, которые находятся на территории России вот за весь период, и еще что-нибудь.
Это связано как-то с изменениями в верхах Русской Православной Церкви, патриархом Кириллом, или этот процесс такой постоянный и последние годы можно как о тенденции говорить?
Можно говорить, что с приходом Кирилла процесс сдачи государством позиций в сфере взаимодействия с церковью резко усилился. Но государство к середине 2000-х годов довольно четко зафиксировало некие позиции, что оно хочет в взаимоотношениях с церковью, что не хочет. Ну, например, что основ православной культуры в школе государство не хочет. Государство оставляет за собой право регулировать взаимоотношения с другими религиозными организациями в России без вмешательства русского православной церкви. Соответственно, после прихода митрополита Кирилла, так сказать, ситуация начала резко меняться, поскольку, как мне говорили люди близкие к Кремлю, скажем так, президент Медведев рассматривает Кирилла в качестве своего патриарха, то есть человека, которого он лучше понимает. Соответственно, начались со стороны государства такие большие подарки церкви, в числе которых ускорение, в том числе передача имущества. Государство начало поддаваться в данной ситуации уже церковным инициативам.
У вас есть прогноз какой-то, как закончится эта история? Отстанет РПЦ от этого храма или все-таки будет добиваться не мытьем, так катанием, чтобы он был передан в ведение Православной Церкви?
Ну, понимаете, если вот в Рязани, например, Рязанский Кремль, который является историческим центром города, да, там крупный музей, крупнейший туристический центр, если церковь умудрилась, не имея никаких реальных оснований для этого, вырвать такой объект в центре русской области, да, коренной русской, то что уж говорить, так сказать, о Калининградской области, где со стороны православных надо сделать все, чтобы искоренить дух, немецкий дух. Только очень мощная общественная реакция, международная реакция заставит, может быть, отступиться от этого дела. Но в чем я сомневаюсь? Общество плохо реагирует на вопросы сохранения культурного наследия.
Из Германии эксперт и религиовед Николай Митрохин. Русская Православная Церковь добивается передачи в ее ведение кафедрального собора в Калининграде.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 25 мая. «Эффект Тито» — так называется выставка в Музее истории Югославии в Белграде. 25 мая при жизни коммунистического вождя Югославия отмечала его день рождения. Экспонатами выставки стали палочки молодежной эстафеты, которая в этот день проводилась в Югославии, а также подарки простых людей, канонические и самодеятельные портреты Иосипа Броза Тита, кинохроника советских времен. Из Белграда только что вернулась обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова. Ей слово.
Люди, которые ходят по выставке в Музее югославской истории, а она занимает 2 этажа и 5 довольно больших залов, почти постоянно хихикают и живо обсуждают экспонаты. 2 зала подарков вождю – настоящая кунсткамера социалистического абсурда. Это и засушенное чучело огромной рыбы от благодарных рыбаков, и чучело змеи и паука из Ядерного института в Любляне, и модель стоматологического кабинета из города Нови Сад, и подарок учителя Петровича, вырезанный из дерева маленький монастырь, и даже металлический ортопедический протез для левой ноги, бедра и грудной клетки. Не говорю об огромном количестве ваз, вышитых подушек с портретами маршала, настольных ламп и образцов одежды и обуви, выпускаемой предприятиями Югославии. Картины и гобелены, изображающие товарища Тита, это настоящий народный кич, почти поп-арт. Есть серия небольших картин и гобеленов, изображающие некий канонический образ маршала в полупрофиль на голубом фоне, в синем кителе, в красном галстуке и темных очках, в торжественных золоченых рамах, говорит литературный критик Елена Кусовац, с которой мы осматривали выставку.
Такая рамочка существовала почти в каждом доме в Сербии.
А какие гобелены туда помещались?
Ну, времена года. Да, это серия, которая нам напоминает Уорхола. Один и те же портрет Тита повторяется на несколько картин. Только что отличается от рамы, и это не сделал один человек, но разные люди. Каждый по-своему взял какой-то знаменитый, им знакомый портрет Тита, но тот, кто построил эту выставку, может быть, что имел в виду Уорхола.
На выставке практически нет классического соцреализма. Народные художники дают волю фантазии и часто склоняются к стихийному символизму, продолжает Елена Кусовец.
Это картина в ярких цветах. И это подарок. Подарок рабочих судопроизводства. Центральная фигура, конечно, Тита, который находится вместо солнца. То есть лучи солнца находятся вокруг него в таких ярких красках. Желтые, оранжевые, красные. Да, это все напоминает герб, поскольку в конце бюста находится красная звезда. И потом один реалистический пейзаж, в котором мы видим работающие заводы, потом судопроизводство, мост, даже аэропланы летают. Значит, все это собрано в одной части этой картины, а, можно сказать, на дне находится бывшая Югославия. Значит, такое изображение бывшей Югославии с реками, да, речь идет о судопроизводстве. Написано: «Своим рождением родилась наша надежда, через твою жизнь наша свобода».
Выставка сопровождается трансляцией кинохроники и радиопередач о молодежной эстафете, проводившейся по всей стране 25 мая в честь товарища Тита. Последним при жизни вождя эстафету в Белграде ему вручал титовский албанский комсомолец Азем Власи, в дальнейшем борец за права косовских албанцев.
Радиостанция Белград, Загреб, Любляна, Сараево, Скопле, Титоград, Приштина, другие program Radio Beograda i Radio Novog Sada, Niš i sve ostale relejne jugoslovenske radiostanice. Štafeta mladosti na ulicama Beograda.
В 1947 году товарищу Тита, в связи с его 55-м днем рождения, были торжественно вручены эстафеты молодежи, армии, рабочих всех республик и Белграда.
Эстафетные палочки на выставке в Музее истории – это шедевры декоративно-прикладного искусства. От 30 до 40 сантиметров они сделаны из дерева, пластика, металла и даже фарфора. Их украшают яркие фигурки пионеров и мотоциклистов, партизан и спортсменов, звезды, самолетики и корабли. Один из последних спортивных праздников уже после смерти Тита вспоминает критик Елена Кусовац.
По-моему, это был 86-й или 87-й год, когда мы все из нашей школы, вообще все молодые люди, школьники, должны были участвовать на эстафете. Это было такое массовое собрание, когда мы все танцевали и Там были какие-то песни. 2 месяца просто мы должны были готовиться к этому спектаклю. У нас были такие разные платья, розенькие, беленькие, такие интересные. У меня были кеды с Бэтменом. Это то, что я запомнил. Фиолетовые кеды с Бэтменом. Друже, ты то ми ти секунемо. Друже, ты то ми ти секунемо. Друже, ты то ми ти секунемо. Друже, ты то ми ти
О выставке «Эффект Тито» рассказала моя коллега, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Елена Фанайлова. Как всегда, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о теме, связанной со средствами массовой информации. Власти Казахстана запретили читать и распространять в республике книгу бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева под названием «Крестный тесть». Алиев, который скрывается от бывшего родственника в эмиграции в Австрии, раскрывает многие деликатные моменты функционирования клановой политической и экономической системы Казахстана. О том, какую реакцию может вызвать эта книга в казахстанском обществе, о том, как может дальше развиваться этот семейный политический конфликт, я беседовал с известным в Казахстане журналистом и политическим аналитиком, обозревателем радио «Свобода», «Свободная Европа» Мирхатом Шарипжаном.
Официальные лица Казахстана сделали этой книге огромный пиар. Рахат Алиев сам в интервью казахской редакции «Радио Свобода» сказал, что он очень признателен прокуратуре, которая запретила официально эту книгу в Казахстане. И любой казахский гражданин, казахстанец, который взял эту книгу в руки, уже является пособником преступника Рахата Алиева, который, как известно, был заочно осужден в Астане и в Алмате, было 2 суда там, и приговорен к 40 годам. Лишение свободы. Поэтому интерес повышенный. Разные люди относятся к этой книге по-разному. Реакция совершенно разная. Многие люди боятся теперь об этом говорить. Но есть такие люди, как, например, известный казахстанский журналист Сергей Дуванов, который не просто прочитал книгу эту, а объявил о том, что он ее прочитал официально и сказал, что передал ее своему товарищу Андрею Свиридову, известному казахстанскому правозащитнику. А казахская генеральная прокуратура как раз и вот подчеркивала, что лица, прочитавшие, а также передавшие эту книгу, являются пособниками Рахата Алиева и будут осуждены по закону.
А понятно ли, какие цели преследовал Рахат Алиев, когда он писал эту книгу? Он намеревается вернуться в казахстанскую политику или речь идет только о сведении личных счетов с Назарбаевым?
Невозможно даже себе представить, что он сейчас вернется. Пытается просто отомстить Назарбаеву, рассказав вот эти все пикантные подробности системы правления, которую создал Назарбаев очень технично за годы правления в Казахстане. Другой момент — это то, что Рахат Алиев еще и торгуется. Я думаю, что в этой книге он сказал не все. Тот факт, что перед тем, как книга была выпущена, Рахат Алиев о ней говорил много, что она вот-вот готовится. Отец Рахата Алиева был вызван в посольство Казахстана в Австрии, в Вене. Применялся, я так думаю, древний такой казахский феодальный метод действия на персонажа при помощи его отца. Отец — это традиционной казахской такой культуре, это очень уважаемый человек в семье, поэтому он пытался как-то, Назарбаев пытался образумить своего бывшего зятя через...
Своего бывшего свояка,
но вот как-то похоже, что не получилось. Я думаю, что книга может дальше иметь 2-й том, там, 3-й и так далее.
Есть ли основания полагать, что с Рахатом Алиевым пытаются договориться еще до сих пор люди Назарбаева?
Я думаю, что вот как раз тот момент, что переговоры ведутся при помощи его ближайших родственников, это еще один показатель, что Назарбаев сам уже с ним говорить не хочет. А я ясно, что многие родственники Рахата Алиева, в том числе и его мама, находятся в Алмате, и это, в общем-то, ну, то, что мы называем аманат, заложник.
Опасна ли эта книга политически для Назарбаева? Либо речь идет просто о уязвленном достоинстве. Ясно, что никому неприятно читать о себе то, что написал зятя о бывшем тесте.
В Казахстане, где элита, бомонд, не только, да, будем говорить, и политически, но и вообще интеллигенция, она в основном сосредоточена в областных центрах и в основном в Алмате и в Астане, а это мы говорим о 15 миллионах населения. Народ, в принципе, знает многое. И просто вот эти вот факты, которые там, ну, это такие щепетильные моменты из личной жизни Назарбаева, это включая там какие-то денежные моменты, моменты о том, что вот невзирая на то, что в Казахстане не признается двойное гражданство, у него был паспорт, выдан лично Тургутом Узалом, президентом Турции, на банковские счета, там и любовниц Назарбаева, и многие другие вещи. И то, что, например, не только Назарбаев, ведь там ведь еще и документы о том, что многие официальные лица в Казахстане были в свое время агентами КГБ, в советские времена были осведомителями и в настоящее время, в КНБ уже сегодняшнего Казахстана. Книга может потенциально повредить не только имиджу Казахстана, который собирается председательствовать в ОБСЕ вот уже через несколько месяцев, но и, возможно, и негативно повлиять на имидж самого Назарбаева и как-то пошатнуть вот эту пирамиду власти, которую он создал.
Как так получилось, что вдруг из зятя, да еще, по-моему, он муж старшей дочери, он вдруг превратился в изгоя?
Рахат Алиев был одним из самых могущественных людей в Казахстане до 2007 года. Назарбаев, я так думаю, пытался много раз как-то прикрыть какие-то моменты, которые, значит, были не слишком лицеприятные вот в действиях Рахат Алиева. Но это, будучи там 32-летним генералом, иметь такую власть, официально он назывался заместитель председателя КНБ, но фактически, конечно, он руководил всей этой аппаратурой. Он стоял на страже интересов клана Назарбаевых. Естественно, он был не просто доверенным лицом, он был доверенным святая святых всех секретов этого клана. И ясно, что то, что он пишет, это малая толика того. Как это все случилось? В 2001 году, например, было большое противостояние между молодыми политиками в ноябре 2001 года. Галымжан Жакьянов, Мухтар Аблязов против Рахата Алиева. Вот эта драчка между молодежью, в то время им еще не было и 40, закончилась тем, что Рахат Алиев был сослан в Австрию послом, а этих двух политиков посадили. Одного на 6 лет, другого на 7. Один из них отсидел почти весь срок. Второй покаялся и был выпущен. Но сейчас он находится опять в бегах. Его банк полностью национализирован. Потом Рахат Алиев возвращался. Тут последнее событие. Это в 2007 году два банкира очень серьезного банка, который называется Нурбанк, исчезли. И до сих пор неизвестно, где находятся. Скорее всего, они были убиты. И вот основной причиной, почему Рахат Алиев был осужден заочно, это то, что он не обвинялся именно в непосредственном участии и организации похищения и, возможно, убийства этих людей. А эти люди непростые, эти люди все-таки родственники были какие-то, или дальние, или близкие. Ну, по казахским понятиям, это всегда близкие родственники. И могли Тасмагамбетова, мэра города Алматы, который является очень важной политической фигурой. Но я так думаю, это мое предположение, что какие-то обиды Назарбаева были высказаны со стороны каких-то элитных группировок, что, ну, сколько можно. А вот опять зять натворил. Ну и закончилось вот тем, что мы имеем. В течение 2 лет уже Рахат Алиев находится в бегах в Австрии.
Семейный вопрос. Он был мужем Дариги Назарбаевой, и у них есть ребенок.
У них не только ребенок, у них уже внук есть. У них еще и младшая дочь родилась. Все находятся в Алмате. Тот же пресловутый банк, с которого все вот началось, или с которым все закончилось для Рахата Алиева. Он возглавляется сегодня сыном Рахата Алиева. И Дарига Назарбаева имеет тоже, как бы, является соучастницей этого банка. То есть все это остается как бы при семье там. Единственное, что Рахат Алиев в своей книге пишет, он был разведен с женой без его согласия.
О книге Рахата Алиева «Крестный тесть» рассказывал мой казахский коллега, известный в Казахстане журналист и политический аналитик, обозреватель радио «Свобода», «Свободная Европа» Мирхат Шарибжан. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 25 мая исполнилось 20 лет со дня открытия в Кремлевском дворце съездов Первого съезда народных депутатов Советского Союза, высшего в то время органа государственной власти в стране. В работе съезда приняли участие 2250 народных депутатов, избранных в ходе первых хотя бы относительно свободных советских выборов как от КПСС, так и от общественных и территориальных организаций. Первым съезд народных депутатов стал первым опытом широкой общественной дискуссии. В его ходе в Советском Союзе впервые более чем за полвека заявила о своем существовании политическая оппозиция, межрегиональная депутатская группа. О первом съезде народных депутатов обозреватель «Радио Свобода» Владимир Бабурин.
20 лет назад в СССР впервые состоялись свободные, конкурентные и честные выборы, сказал по поводу юбилея Михаил Горбачев, которые доказали, что тезис «у нашего народа генетически закодирована политическая пассивность и вера в манну небесную» является ошибочным. Тогда, 20 лет назад, никто даже и не догадывался, что это первый шаг по тому самому особому пути России, который теперь называется управляемой и суверенной демократией. Но стоит ли жаловаться и переживать по этому поводу? Задолго до того, веками, все тираны, заливавшие кровью свои и чужие страны, декларировали великие цели и гениальные идеи, уверяя, что для процветания пригодны любые или средства. Важен результат. Начали это не в России, не большевики, многие из которых искренне, кстати, верили, что человечество необходимо загнать в светлое будущее железной рукой, потому как сами не пойдут. История прогресса была прогрессом средств уничтожения, позволявших одновременно лишать жизни все большее число людей. Человеческая история писалась как история преступлений правителей против своих и чужих народов. Опомнились лишь после революции и войн прошлого века, включая две мировые, пройдя лагеря уничтожения, газовой камеры и иные великие исторические свершения. Сегодня в странах, которые считают себя цивилизованными, убеждены, никакая благая цель не может оправдываться людоедскими средствами. Единственный инструмент демократии – выборы. Те, что прошли 20 лет назад, это сегодня ясно, не были, конечно, ни свободными, ни демократическими, да и конкуренция была в дозволенных рамках. Если не сравнивать их с тем, что было за 10 лет до 89 года и с тем, что сейчас. Больше всего любит вспоминать, что с 25 мая по 9 июня 20 лет назад вся страна не отрывалась от телевизионных экранов. Так оно и было. На трибуне Сахаров депутат Казанник уступает свое место в Верховном Совете Ельцину. Афанасьев выводит формулу «агрессивно послушное большинство». 20 лет спустя на вершинах российской власти не осталось никого из депутатов Первого съезда народных депутатов СССР. А теперь можно вопрос. Вы знаете депутата, который представляет вас сегодня в Государственной Думе?
Владимир Бабурин. В новых для себя условиях работала в дни Первого съезда народных депутатов радио «Свобода». Наше радио в ту пору не имело официальной аккредитации корреспондентского бюро в Москве, однако корреспонденты «Свободы» работали уже почти легально. Об этой своего рода теневой корреспондентской работе рассказывает мой коллега Андрей Бабицкий, в 89 году внештатный корреспондент русской службы «Свободы» в Москве.
Мы фактически, будучи на тот момент уже фрилансерами, не имели, естественно, никаких документов и не имели права на работу, потому что, ну, вспомним, это еще советское время, и журналист все-таки представлял собой такой микс государственного чиновника и, там, значит, творческого работника. Вот этот триумф демократии, первый съезд народных депутатов, событие колоссальное по тем временам, потому что фактически это была артикуляция на всю страну тех идей, которые, так сказать, ну, до этого как-то проговаривались в кулуарах или, так сказать, на страницах там каких-то журналов прогрессивных, значит, аккуратно разбирались. А здесь, в общем, такой разгул демократии. Я, Дмитрий Волчек, мы освещали как раз ход событий, обзванивали различных аналитиков, своих коллег из разных изданий. Вот. Но, в общем, это было не очень просто, потому что еще по инерции «Свобода» воспринималась как вражеская радиостанция, и довольно значительное количество людей отказывалось вообще с нами иметь дело. В Кремлевский дворец съездов мне удалось попасть, но, правда, это я там недолго задержался. От какого-то издания один из моих приятелей сделал мне заявку на аккредитацию, я ее подал, получил в обычном порядке, в установленном порядке аккредитацию и сделал первый репортаж. Когда я в очередной раз явился к Кремлю, мне сказали, что я лишен аккредитации. То есть понятно, что как-то эфир слушался и, значит, сделали выводы в пресс-службе о том, что я явно не тот, за кого пытаюсь себя выдавать. Нам нужны были все равно живые люди, живые участники съезда, поэтому мы просто подходили к стенам Кремля к концу заседания и записывали выходящих. Вы знаете, уже была межрегиональная депутатская группа, да, лица были знакомы всей стране. Они, конечно, общались легко. В целом, конечно, когда слышали, что радио «Свобода», если люди вот за пределами этой группы межрегиональной, ну, на контакт не шли тоже. Крайне редко. У нас, правда, было вот это вот очень живое переживание собственной миссии, и это, в общем, конечно, давало какие-то крылья, да, то есть, несмотря на то, что вот действительно постоянно нам отказывали в интервью, у них хотели с нами общаться. В общем, это воспринималось все как мелочи. Гораздо существеннее было то, что вот в эфире радио, которое слушает, так сказать, страна, можно говорить такие вещи, которые, так сказать, раньше говорить было нельзя.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Андрей Бабицкий и Владимир Бабурин. 20 лет назад в Кремле открылся первый съезд народных депутатов Советского Союза. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 25 мая, над которым работали продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей коллега Александр Генис представит очередной американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшней программы Александра – дискуссия на тему о том, какие стихи считать гениальными. Так что не пропустите. Всего доброго. We'll be right back.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.